Натали Тумко. «Раритет». Читает автор. Кабинет истории, строго говоря, кабинетом вовсе не был. От и до он напоминал мою комнату в те давние времена, когда я еще жила в деревне. Стены оклеены бумажными обоями в цветочек, кресло у распахнутого окна, покрытое пледом, комод, круглый стол. Передо мной сидел класс, все 12 человек. Четверо уместились на диване, трое на табуретах, один на кресле, а остальные располагались каждый раз прямо на полу. Детям было так удобно, и они уже умели отстоять свое право на маленькие радости. По правде говоря, я-то их понимала. На полу действительно очень удобно сидеть, просто мало кто пробовал, поэтому и не знают. «Прошлый раз вы упоминали сушилки. Что это?» – спросила Иринка. «Чудная девочка. Однажды я научила ее вышивке». Обучение заняло не больше 3 минут. Девочка тут же перехватила инициативу, и в следующее мгновение вокруг нее закрутились в воздухе нитки, бусины, иголки. Она закончила в 10 минут вышивку, на которую у меня ушло бы несколько месяцев. «Сушилки устанавливали в деревенских дворах», — ответила я. «Они представляли собой столбы, на которых держалась крыша. Внутри сушилки мог стоять стол или стеллажи, а иногда просто ряды веревок. С весны до поздней осени под этой крышей сушили травы и корни растений. Разные, по сезону. Иногда вместо стен на столбы навешивали полотна марли, чтобы защитить траву от мух». Они слушали вежливо. Делали пометки в электронных тетрадках, которые служили им и учебниками, и дневниками, и совмещали еще массу функций, о которых я лишь догадывалась. «А зачем нужно сушить растения? Разве нельзя было взять, когда нужно, обычное сырое? Ну, в смысле, живое?» Я улыбнулась. Их непонимание было основано не на глупости, а на отсутствии подобного опыта. «Морозостойких растений у нас не было», — ответила я. «Так что зимой огороды никто не возделывал, земля отдыхала. И потом, не забывайте, любой цветок силен лишь в свою пору, его нельзя собирать, когда в голову придет. Полезные свойства растения зависят от его жизненного цикла». «А что именно сушили?» — спросил кто-то с дивана. «Одуванчик, подорожник, папоротник, петрушку, укроп, лавровый липовый цвет, клевер, календулу, фрукты, ягоды, грибы, семечки». «Мне сохранили память и ясность ума те, кто вас создали. Этого было достаточно, чтобы понимать, что в поведении детей нет ни высокомерия, ни жалости. Они относились ко мне бережно. Так можно относиться к старой мебели или бабушкиной броши». «А зимой это все ели?» — спросила Миларика. Класс замер, ожидая ответа. «Что-то ели, что-то использовалось как лекарство или пряности, что-то заваривали как чай или вместе с чаем, или вместо чая. Например, мяту, липовый цвет, кипрей. Зимы выдавались жесткие, морозные, снежные. Тогда такой чай пили по 7 раз на дню. И согревались, и настроение поднималось». «Можно спросить?» — подал голос Артем. «А чем вы занимались зимой? Что делали?» «Работали. А кроме работы? Ну, в то время, которое летом тратилось на огород». «За всех не скажу. А я старалась и после работы подрабатывать. У нас в поселке я, например, перелицовывала на заказ одежду, пальто, костюмы». «А что значит перелицовывать одежду?» — спросила сразу несколько голосов. «Понятия и термины уходят в прошлое вместе с самим прошлым. И это правильно, но все равно грустно». «Это значит буквально поменять лицо. То есть сделать лицевой ту сторону, которая раньше была изнаночной». «А зачем?» — опять Миларика. Я невольно улыбнулась. «Наши века слишком далеки друг от друга, чтобы сохранились нужды и некоторые обычаи. Ткани было трудно достать, и одежды не хватало, особенно теплой. Пальто могли носить десятилетиями. Мама передавала дочери, старшая сестра младшей. Когда верх совершенно снашивался или выцветал от солнца, пальто аккуратно распарывали, и ткань верха переворачивали, шили заново. Так одежда могла прослужить еще долго. Также перелицовывали и юбки, и жакеты. Если протирался свитер, его распускали, из ниток вязали что-то новое. А совсем негодные обрезки резали на длинные ленты и плели из них коврики». Класс безмолвствовал. Я почувствовала их недоумение, даже ужас, и подумала, что часто ужасают не самые страшные события или факты, а вот такие мелочи. Эти мелочи кажутся более настоящими, чем катастрофы. Потом я рассказала о классификации тканей своего времени, о моделях и моде, о том, как шилась одежда. Звонок протрезвонил в строго отмеренное время, но ни один из учеников не шевельнулся. «Урок «История века» окончен», — сказала я. «Спасибо за внимание. Увидимся послезавтра». Лишь после этого дети встали со своих мест и один за другим стали вылетать из окна на следующий урок. Я провожала их взглядом, стараясь, чтобы в этом взгляде не было ни тоски, ни грусти. Мне выпал удивительный шанс увидеть будущее и оказаться в этом будущем полезной своими знаниями, своими воспоминаниями. И мир удивительный, добрый, отзывчивый, а дети такие, о которых можно только мечтать. Отчего же тогда так тягостно? Почему выть хочется со всеми своими знаниями и опытом? Надо будет подумать об этом вечером. А сейчас спокойно, уже летит следующий класс, и их следует встречать улыбкой. 2007 год.